«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Здравствуйте. В эфире программа «Цена победы» и я ее ведущий Дмитрий Захаров. Сегодня я опять в гордом одиночестве. Виталий еще не вернулся. И, как было объявлено, тема нашей сегодняшней программы – это новая книга Марка Солонина «23 июня. День М». Я также хотел поговорить о событиях, которые разворачивались в Сталинграде. Мы планомерно заканчиваем Сталинградскую битву. А также, если останется время, как я обещал в предыдущей программе, процитировать некоторые фрагменты книги Дмитрия Лозы «Танкисты. Герои Советского Союза». Книга называется «Танкист на иномарке», где он повествует о том, как воевал на американском танке М4 «Шерман». То есть сначала он воевал на английской «Матильде», о чем я тоже процитирую несколько фрагментов из его книги, если мы успеем. Ну и как бы вот основное мясо его повествования – это бои на американском танке. Что было хорошо, что не очень хорошо и так далее. Итак, сегодняшний эфир. Этим летом была издана очередная книга Марка Солонина, которая получила название «23 июня. День М». Что же произошло 23 июня и чем этот день привлек внимание автора? Марк Солонин находится в Самаре, он у нас на прямой линии связи, и мы сейчас поговорим на эту тему. Марк, вы слышите меня?
Да, отлично вас слышу. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, товарищи радиослушатели.
Добрый вечер. Марк, почему вас так заинтересовала дата 23 июня 41 года, и вы решили посвятить этому событию, этому дню целую книгу?
Вы очень хорошо сказали. Я слышал ваше предыдущее, все, что вы говорили сначала, что книга получила название. Она действительно получила такое название и даже в значительной степени получила такое содержание в ходе написания. Она должна была быть совершенно с другим названием.
С каким, если не секрет?
Секрет. Другое было название, оно в договоре с издательством забито, даже это название по сей день. И совершенно я не ожидал, что вот так меня выведет работа, но она меня сама собой вывела. К моему большому удивлению, в результате книга получила такое название и несколько значительно изменила свое содержание и структуру. Значит, если чуть более серьезно, слово говоря, в значительной степени даже и в результате тех бесед, которые я имел удовольствие с вами в студии в Москве вести, тогда мы с вами, я убедился, что некоторые вопросы, которые историкам, некоторым, заметим, историкам, ревизионистам, так называемым, некоторым кажутся уже решенными и исчерпанными, не кажутся и не являются такими для широкой читательской публики. Поэтому я подумал о том, что надо все-таки сделать вот такую книгу, где собрать чисто фактический материал, связанный с численностью. Опять же, помните, все время задавали вопрос, а у кого было больше. Мне как-то казалось, что всем уже понятно, оказывается, не всем еще это известно. То есть такую вот обзорную работу, чего было, сколько, где, как, уточнить вопросы с оперативным планированием и так далее. А вот уже в ходе работы вдруг я увидел, что появляются совершенно неожиданные, неожиданные для меня повороты. В результате книга где-то примерно наполовину состоит из того, о чем вы сейчас говорите, то есть о 23 июня, дне М, то есть о предвоенном стратегическом военно-стратегическом планировании Советского Союза, то есть какие были планы, с какими планами Сталин надеялся войти в войну.
Да, собственно говоря, день М-то у вас возникает где-то в середине книги,
да,
на 245-й странице, по-моему.
Я уже вам говорил, что я нахожусь в кромешной темноте, у меня весь квартал отключен от электричества. То есть темные силы по-прежнему на злобно гнетут, я не имею возможности не увидеть собственную книгу, не включить компьютер. Так что, наверное, вы правы, значит, где-то 240 какая-то.
Да, где-то в середине книги. А до этого у вас весьма и весьма подробно описан мобилизационный план 41-го года, действия нашего командования накануне войны. Вот в этом месте поподробнее. подробнее, пожалуйста, Марк.
Да, действительно, ну, существовал, это понятно, что и в любой стране он существует. Существовал и периодически уточнялся и менялся мобилизационный план. Это если уж совсем по-простонародному, это такой длинный, огромный, гигантский перечень, чего армии надо иметь, начиная от бронемашин, пушек, танков, кончая вьючно-ишачьими и вьючно-верблюжьими ротами, вьюками, панталонами, ватниками и так далее. Вот, анализируя этот последний предвоенный МП-41, мобилизационный план 41-го года, уже составленный при Жукове, когда Жуков стал начальником генерального штаба, там действительно очень интересные цифры. И с калькулятором в руках, проанализировав эти цифры, мы обнаруживаем, что Жуков и Тимошенко почему-то захотели иметь двухкратный запас по двухкратному резервированию, пояснять человеческим языком. То есть, если, например, в Красной Армии полагалось иметь 10 тысяч гаубиц, я называю цифры совершенно с потолка, если полагалось иметь, да, тем более в темноте, 10 тысяч гаубиц, то на эти 10 тысяч гаубиц по штатному расписанию артиллерийского гаубичного полка уже полагалось 20 тысяч тягачей, а Красная Армия хотела иметь 40 тысяч тягачей. Но... Такое удивительное планирование имело несколько последствий. Ну, одно последствие мы, всякий раз открывая любую книгу любых советских историков, обязательно обнаруживаем. С плачем и завываниями нам сообщают, что армия была совершенно к войне не готова и была укомплектована тягачами всего лишь на 54% от мобилизационного плана. Но если эти 54% переводить в абсолютные цифры, то мы получаем 2 тягача на 1 гаубицу. Вот. А другие следствия этого странного планирования обнаруживаются, в частности, в материалах судебного дела, которое закончилось расстрелом Павлова и других другого высшего командования Западного фронта. Там вот я провожу этот фрагмент допроса, когда у Павлова спрашивают, что это вот такое за мобилизационный план был с такими безумными количествами. На что он отвечает: да, вот вредители хотели спутать всю работу нашей промышленности, составляя такие совершенно фантастические, необоснованные ни потребностью, ни возможностью экономики заявки. Вот, но в результате Павлова-то расстреляли, а того, кто этот мобилизационный план подписал, то есть товарища Жукова, наградили, как известно, 4 орденами.
Ну, и орденом Победы в том числе.
Ну, само собой. Нет, я имею в виду 4 звездами героя, а орденов-то было неизмеримо больше.
Да. Марк, но в то же время вопрос-то неизбывный в контексте этого. Красная армия к началу боевых действий против нацистской Германии имела, наверное, столько танков и самолетов, сколько имели все остальные страны мира вместе взятые на тот момент времени.
Ну, по танкам, безусловно.
Ну, и по самолетам, вероятнее всего, цифра тоже приближалась к тому.
Приближалась к тому, да.
Да.
Точнее, в кромешной темноте не скажу.
Да. Ну, учитывая, что у вас кромешная темнота, опять же, памятуя цифры, приведенные вами из мобилизационного плана, Жуков ведь хотел получить, по-моему, как минимум порядка 15 тысяч Т-34.
Да.
И какое-то приближающееся к тому число танков КВ, не говоря о легких, плавающих бронемашинах и прочее. То есть создавалась какая-то совершенно фантасмагорическая армия. Вот. Насколько вообще это все было целесообразно и какие цели это преследовало? Марк, наверное, вы подвинулись к приемнику, потому что завязка очень сильная.
Нет, приемника у меня, естественно, никакого нет. Нет, вообще, в принципе, все выключено. Сейчас меня слышно нормально?
Вот сейчас лучше, да.
Сейчас лучше. Ну, значит, просто от окна отошел.
Угу.
Понятно. Цифры, конечно...
Ну да, цели. Цифры и цели.
Понятно. Здесь вот мы должны уже плавно переходить от мобилизационного стратегического и оперативного планирования. То есть ведь сами же по себе танки большой толпой по полю только в песне двигаются.
Ну да, не бегают без экипажей.
Да, фактически речь шла о том, что была поставлена задача сформировать 29 механизированных корпусов по 1000 танков каждым. и уже под эту задачу формирования 29 таких гигантских инструментов войны уже надо было некоторое количество танков, бронемашин, тягачей и так далее. Цифры действительно очень странные. Я там, вы видели, привожу материалы, достаточно любопытные материалы от военной, как это называется, командно-штабная игра на картах,
да,
которая проходила в январе 41-го года, и на которой разыгрывались различные варианты наступления Красной Армии в Европу, или северный, так называемый, то есть через север Польши и Восточную Пруссию, или южный, через Южную Польшу, Словакию, Венгрию и так далее. И далее везде. И в том, и в другом варианте были какие-то вменяемые количества, огромные, но вменяемые. То есть на одном оперативном направлении, допустим, было 2-3 мехкорпуса. Каким образом вообще теоретически можно было где-то даже поместить и развернуть 29 мехкорпусов по 1000 танков каждый?
Ну да, вы...
Каким-то образом, да, подать им необходимое количество горючих боеприпасов, возникает большой вопрос вообще, о чем шла речь?
Да, о чем же шла речь?
Здесь мы делаем еще один шаг хронологически назад. Речь шла, наверное, о том, что, как мне представляется, план Сталина, большой стратегический план Сталина, менялся как минимум 3 раза.
А мы с вами... какой период, Марк? Тут надо для слушателей уточнить.
Понятно. А так как мы ощупываем слона по частям, то за хвост его хватит, то за хобот, то за ногу. Мы не имеем все картины, большая часть архивных документов или уничтожена, или засекречена по сей. Поэтому наложение фрагментов 3 разных планов и создает такую действительно сложную для анализа ситуацию. Значит, о каком идет периоде? Начать надо с августа 1939 года. И закончить летом 41-го. Вот в этом достаточно коротком интервале времени, меньше 2 лет, тогда у нас будет 4 плана. План номер 1 был товарищем Сталиным просто озвучен. Есть, вы знаете, это знаменитый текст, он, скорее всего, не достоверен дословно. Выступление так называемого, еще раз подчеркиваю, так называемого выступления Сталина на заседании Политбюро 19 августа. Скорее всего, текст этот не совсем точен, но, слово я недавно был в Америке, обнаружен и скоро будет опубликован еще один весьма любопытный документ на ту же тему. То есть первый план Сталина был совершенно ясный и понятный. Китайская обезьяна, которая сидит на горе, наблюдает за схваткой 2 тигров.
Ну да, да.
То есть Сталин хотел стравить их, дать им возможность Германии и ее противникам, англо-французскому блоку, истощить друг друга, и потом прийти на пепелище Европы. Этот план рухнул окончательно летом 40-го года, когда выяснилось, что один тигр замочил другого в одно касание.
Ну да, за месяц.
После чего обезьяна оказалась один на один с тигром. Одним тигром. После чего появился план номер 2, который предполагал, что Советский Союз сможет вступить в войну где-то летом 42-го года, основательно реорганизовав к этому моменту армию.
Ну да.
Вот в этот момент и появляются вот эти, все то, что привело к появлению МП-41, появляются вот эти разработки оперативных планов, которые проигрывались на командно-штабной игре в январе 41-го года. 29 мехкорпусов реально невозможно было ни укомплектовать кадрами, ни обеспечить по минимуму даже снабжением боеприпасами и горючим, но я думаю, что это был обычный, каждому из нас известный элемент советского планирования. Если нужна машина кирпича, сколько надо заказать машин?
Ну, как минимум 2.
Как минимум 2. Совершенно верно. Этот план, скорее всего, существовал в сознании товарища Сталина до весны 41-го года. Где-то в интервале между апрелем и маем он был сменен планом следующим, 3-м по счету. То есть весной 41-го года Сталину стало уже совершенно очевидно и ясно, что не удастся спокойно досидеть до 42-го года, что Гитлер реально принял решение начать войну против Советского Союза летом 41-го года. И, соответственно, для того, чтобы его опередить, надо менять все планы в сторону крайнего убыстрения. Вот в этот момент Сталин 5 мая 41 года становится на место Молотова председателем Совета народных комиссаров, то есть главой правительства Советского Союза, и начинается уже совершенно реальная стратегическое развертывание группировки войск в западных округах. Это май-июнь.
То есть речь идет о намерении нанести превентивный удар. Ну, грубо так вот поставим вопрос.
Нет, мы не будем ставить грубо, мы просто сейчас же разделим две составляющие. Планировалось проведение крупной наступательной операции. А называть это ударом превентивным, освобождением Европы, покорением Европы, разорением и так далее, это уже вопрос, понимаете, дефицитов, политических оценок и так далее. Было принято решение провести крупномасштабную стратегическую наступательную операцию в южной части Восточной Европы. Такова операция, скорее всего, должна была начаться в июле-августе. Ну, там много приводится документов и фактов, почему именно такая датировка. Это все дело благополучно и планомерно готовилось. Происходила гигантская перегруппировка сил, развертывались фронты, создавались фронтовые управления. 19 июня, как известно, они уже выводились на командные пункты. И тут на каком-то уже достаточно трудно датируемом моменте Сталину стало понятно, что он все равно не успевает. И вот тут началась та бешеная гонка последних дней, наверное, первым и абсолютно очевидным моментом которой было вот это знаменитое опровержение ТАСС от 13 июня.
Да,
13 июня. Я думаю, что в тот момент, когда Сталин санкционировал вот это опровержение ТАСС, о том, что никто воевать не собирается, и все у нас хорошо, а то, что вот, ну, он понимал, что немцы не могут не заметить такую перегруппировку, то, что происходит перевозка войск, это обычная проверка железнодорожного аппарата. Очевидно, когда вот такие заявления подписывались и отправлялись, Сталин уже понимал, что отсчет начат, и готовился к проведению той самой крупномасштабной провокации, которая, на мой взгляд, и должна была произойти 22 июня, накануне 23 июня. А 23 июня был запланирован день мобилизации. Вот на этом моменте и появился этот странный поворот сюжета книги и странное ее название. То, что мобилизация была в Советском Союзе объявлена 23 июня, это не есть секретный документ, который я нашел в тайном архиве.
Ну да.
Это то, что известно, это было опубликовано во всех газетах, это было сообщено всем и доведено до сведений десятков миллионов людей.
Вы знаете, Марк, прежде чем мы продолжим, один момент, на который я обратил внимание и который, на мой взгляд, остается как-то не особенно замеченным, что ли, многочисленными... Марк, опять наводка очень сильная.
Да.
Один момент, который как-то остается без внимания и о котором забывают и сторонники, и противники различных версий развития истории Второй мировой войны. Вы пишете, что, по сути, 22 июня... Марк, опять жуткая наводка.
Что такое?
Да.
Сейчас меньше.
Да. Что 22 июня Красная Армия, естественно, не была разгромлена. Что 22 июня – это не приговор, потому что 4/5
Было просто вне той зоны, где происходили
зоны, да,
боевые действия.
Да, совершенно верно. То есть 4/5 были живы, здоровы, сыты и довольны. И, собственно говоря, могли воевать, действовать и совершать всевозможные героические подвиги. Вот как-то об этом чаще всего забывают. Да еще 23 июня объявляется мобилизация плюс к тому, что было. Марк, попробуйте еще поискать место, где не будет...
Хорошо, вы мне скажете, сейчас лучше?
Вот.
Я не представляю, откуда наводка, потому что нет ни одного включенного прибора.
Да, да. Ну вот сейчас лучше.
Сейчас лучше,
да.
Ну, хорошо.
Да, вот такой вот вопрос.
Давайте. Угу. Дмитрий, вы задали сразу два, как минимум, вопроса. Поэтому все-таки давайте мы их разделим.
Угу.
Разумеется, об этом я уже исписал в общей сложности 1500 страниц. Разумеется, и это понятно, даже не читая ни одной из этих 1500 страниц, что такая грандиозная военная машина, которая была создана в Советском Союзе, не могла быть уничтожена одним первым ударом, если это не ракетно-ядерный, причем массированный.
Ну да.
Вот это та вещь, которая достаточно понятна, очевидна и вообще едва ли требует долгих пояснений.
Но при этом она всеми и вся забывается.
Ну что ж, это уже вопрос не к историкам, а к учителям, я не знаю, к журналистам ли. Но для историка здесь нет вопроса. То есть все эти темы внезапного, вероломного и так далее нападения, это темы, которые определяли жизнь или смерть пограничные заставы. Вот для пограничной заставы вопрос о том, на 2 часа раньше или на 2 часа позже ее предупредят о том, что надо зайти в окоп, для нее это был вопрос жизни и смерти. Но грандиозная армия в 303 дивизии, на фантастических совершенно пространствах и развернутая, конечно же, ничего с ней невозможно было сделать ни в первый, ни во второй, ни в третий день. И, к слову говоря, самые крупные поражения Красной Армии лета 41-го года, это ведь не первые дни войны, это Киевский котел, а это сентябрь.
Ну, Минск, да,
это Вяземский котел, самые крупные два, это вот эти, Киевский, сентябрь, и Вяземо-Брянск, это вообще начало октября. О каком-то 22 июня не мы говорим. Но мы вернемся 20, все-таки к 23-му. 23 число – это тот день, когда в Советском Союзе была объявлена мобилизация. Это очевидный, безусловный, бесспорный и никем не опровергаемый факт. А вся суть дела в том, что этот факт невероятно удивителен.
Чем?
Он невероятно удивителен тем, что не было ни одной самой захудаленькой страны, самой захудаленькой армии, которая бы не провела мобилизацию хотя бы за несколько дней до начала войны. Любая Бельгия, любой Люксембург, горячо любимая мной Финляндия, книга, которая сейчас работает, все проводили мобилизацию до того, как. Конкретно уже я упомянул Финляндию, здесь я даже в темноте помню. В 1939 году они начали мобилизацию в октябре. А в 41-м году начали 9 июня и завершили 17-18 июня. В то время как боевые действия, официально война началась 26-го, а реально 10 июля. То есть любая страна, любая армия проводила мобилизацию до начала боевых действий. Такая ситуация, как объявление мобилизации даже не в день фактического начала войны, а на следующий день, это безумие. Вот, может быть, это не безумие, предполагаю я, а просто остаток довоенного плана. То есть было принято решение провести мобилизацию 23 июня. Решение это было принято до 22 июня, то есть до фактического начала войны. И в той бешеной суматохе 22 июня решили уже и не, как говорится, и не дергаться, и оставить все эти заготовленные уже планы, приказы и так далее, и оставить то постановление, как называлось, указ Президиума Верховного Совета о мобилизации с 23 июня. А 23 июня, слово говоря, понедельник. И тут все становится совершенно понятно, почему мобилизация была назначена на 23. Это понедельник, когда все придут на работу.